Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 27 июня, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем сейчас с выпуска новостей. У микрофона наш коллега Марк Крутов.
«Радио Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Москва требует от властей Ирака наказать виновных в гибели российских дипломатов. В Челябинске начинается рассмотрение уголовного дела в связи с издевательствами сослуживцев над рядовым Андреем Сычевым. Израильские власти отказались пойти на уступки боевикам в обмен на освобождение захваченного израильского солдата. Москва требует от властей Ирака и командования сил коалиции приложить все усилия, чтобы виновные в убийстве 4 российских дипломатов были наказаны. В понедельник МИД России подтвердил факт гибели Федора Зайцева, Рената Аглиулина, Анатолия Смирнова и Олега Федосеева, которые были захвачены в Багдаде 3 июня. Похитившая группировка «Совет Шуры Маджахедов» в Ираке требовала от России вывести войска из Чечни и освободить всех заключенных мусульман. США выразили соболезнования в связи с гибелью российских дипломатов. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил, что для убийц россиян не может быть оправданий и призвал к немедленному освобождению всех заложников в Ираке. Говорит генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис.
Я осуждаю захваты заложников в Ираке и где бы то ни было. Это не способ борьбы для уважающих себя людей. Я напомню события 2-летней давности в Беслане. Я точно так же тогда осудил захват заложников, и все это очень похоже. Неважно, захвачены русские или итальянцы, или британцы, я осуждаю захват в заложники ни в чем не повинных людей. И те, кто это делают, трусы.
Так прокомментировал гибель российских дипломатов в Ираке в интервью «Радио Свобода» генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис. Военный суд в Челябинске сегодня начинает рассмотрение уголовного дела, возбужденного в связи с издевательствами старослужащих в местном танковом училище над рядовым Андреем Сычевым в январе этого года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
В первый день процесса по делу Андрея Сычева будет объявлен состав суда, разъяснены права и обязанности сторон, проверена явка участников на суд, гособвинитель зачитает обвинительное заключение. Если позволит время, начнется допрос подсудимых. Кроме того, суд решит вопрос, разрешать ли видеосъемку на процессе, говорит Марина Муферт, сестра Андрея Сычева.
Со стороны Андрея в качестве его представителя будет мама и буду я. Также будут наши два адвоката, это Мухамбетова Светлана Расимовна и Белов. Будут по большей части опять выслушиваться ходатайства с обвиняемой стороны. И, может быть, какие-то организационные моменты решать. Но и сказали, что допросят только 3 свидетелей, но у кого еще пока неизвестно.
В процессе разбирательства предполагается заслушать порядка 50 свидетелей, сослуживцев, руководство училища, врачи Челябинской больницы скорой помощи. Кроме того, во время процесса могут быть заявлены дополнительные ходатайства, привлечены дополнительные свидетели. Первое судебное заседание по делу Андрея Сычева начинается в 10 утра по местному времени и продлится, скорее всего, весь рабочий день. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
В Чечне бывший глава правительственного комитета по выплатам компенсации Абубакир Байбатыров приговорен к 1,5 годам тюрьмы за хищение 18,5 миллионов рублей. Как передает это Артас, чиновник оформлял фиктивные документы на несуществующие адреса и вымышленные фамилии людей, якобы утративших жилье и имущество. На Украине партия регионов выдвинула ультиматум властям, пригрозив блокировать работу парламента. Сторонники Виктора Януковича недовольны распределением постов глав комитетов в Верховной Раде, которая, как и должности премьера и спикера, зафиксирована в коалиционном соглашении, подписанном пропрезидентской партией «Наша Украина» блоком Юлии Тимошенко и социалистами. Оппозиция потребовала избирать спикера парламента тайным голосованием, а также распределить парламентские комитеты с учетом принципа пропорциональности представительства всех депутатских фракций.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отказался выпустить из тюрем палестинских заключенных в обмен на израильского солдата, который был захвачен в плен боевиками. Ольмерт отверг требования 3 палестинских радикальных группировок, включая вооруженное крыло Хамаса, и отдал армии приказ готовиться к широкомасштабной операции в секторе Газа.
Я отдал распоряжение командирам развернуть подразделения и быть в состоянии готовности для проведения всесторонней и длительной операции против террористических организаций и их лидеров.
Объявил Эхуд Ольмерт. В воскресенье палестинские боевики напали на блокпост на границе с сектором. 2 израильских военнослужащих были убиты, 3-й попал в плен. В Багдаде похищено 10 студентов из Саудовской Аравии. Это уже четвертый за последний месяц массовый захват мирных людей в Ираке. Жертвами взрывов и нападений в Ираке в понедельник стали по меньшей мере 57 человек. В понедельник же власти Ирака сообщили, что 130 тысяч жителей страны являются перемещенными лицами. По данным Иракского министерства по делам миграции, только в мае 30 тысяч человек покинули свои дома, спасаясь от религиозной междоусобицы.
Радио «Свобода». Новости.
Туркменские правозащитники выразили опасения, что двое их коллег, находящихся в тюрьме в Ашхабаде, подвергаются жестокому обращению. По информации базирующегося в Болгарии Туркменского хельсинкского фонда, Анна Курбану Амакличеву и Елене Авезовой вводят наркотики и лишают сна. Оба правозащитника были арестованы в середине июня вместе с 5 своими соратниками, среди которых корреспондент туркменской службы нашего радио Агульсапар Мурадова и трое ее взрослых детей. Глава фонда Таджигуль Бегмедова сообщил радио «Свобода».
Следователи пытаются заставить их сознаться, а обвинения сфабрикованы. Все это началось после того, как 19 июня президент заявил, что они должны публично признать свою вину.
По словам Бегмедовой, всем семерым узникам запрещено общаться с внешним миром и получать передачи. Правозащитная организация «Репортеры без границ» не исключает, что арест азербайджанского оппозиционного журналиста Сакита Захидова политически мотивирован. Захидов был задержан в Баку 24 июня за незаконную перевозку наркотиков. Власти утверждают, что при аресте у него были найдены 10 граммов героина. Правозащитники считают, что арест журналиста – очередная попытка властей Азербайджана оказать давление на оппозицию и независимую прессу. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы всегда можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо. Выпуск новостей подготовил Марк Крутов.
Как сообщают синоптики, атлантические циклоны лишь на севере и северо-западе России удерживают власть над погодой. Центр одного из них расположился над Балтийским морем. В зоне его влияния окажется северо-западный район, где местами пройдут кратковременные дожди, а в среду с грозами температура понизится ночью до плюс 10-16, днем будет 22-27. В Москве сегодня днем переменная облачность, без осадков, температура 25-27, тепла, по области 24-29, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем кратковременные дожди, температура 21-23 градуса.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
МИД России подтверждает гибель российских заложников. Презентация книги всемирно известного кулинара из Ферганы. Крупнейший подводный вулкан обнаружен недалеко от Сицилии.
70 лет назад, 27 июня 1936 года, в Советском Союзе законодательно было запрещено производство абортов. Далее цитирую по постановлению: как в больницах и специальных лечебных заведениях, так и на частных квартирах беременность. На частных квартирах беременных, простите, вплоть до 1956 года и женщину, и врача, которые решились на аборт, ждала уголовная ответственность. Этот, прямо скажем, печальный юбилей стал темой для вопроса, который сегодня мы обращаем слушателям Радио Свобода. Помогает ли запрещение абортов повысить рождаемость?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент Радио Свобода. И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 6 часов 9 минут. 4 сотрудника российского посольства в Багдаде убиты боевиками иракской группировки «Совет Шуры Маджахедов». Министерство иностранных дел России накануне официально подтвердило эту информацию. Вечером в воскресенье боевики распространили в интернете видеозапись убийства заложников, за освобождение которых они требовали вывести войска из Чечни и освободить из российских тюрем заключенных мусульман. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
В понедельник вечером российское Министерство иностранных дел выступило с заявлением, в котором подтверждается гибель 4 граждан России, сотрудников посольства в Багдаде, которые были захвачены иракскими боевиками 3 июня. В заявлении МИДа говорится, что Россия требует от властей Ирака и командования сил коалиции приложить все усилия, чтобы ни один из причастных к преступлению не ушел от возмездия. В документе подчеркивается, что именно коалиционные войска несут ответственность за обеспечение безопасности в Ираке, в том числе за защиту дипломатических миссий и их сотрудников. Тем временем, говорится в заявлении, ситуация в стране становится хуже, усугубляя угрозы для ни в чем не повинных людей. Об этом говорят и эксперты. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что войска коалиции почти не в состоянии контролировать ситуацию в Ираке.
Трагедия, которая случилась в Ираке, безусловно, это нечто новое в практике российской дипломатии. Я вообще не помню, во-первых, такого массового похищения не просто граждан, а официальных представителей. Ну и во-вторых, если правда то, что говорят о судьбе заложников, то это, конечно, ужасно и абсолютно не имеет аналогов. К несчастью, Россия не первая и, боюсь, что не последняя страна, пострадавшая от актов терроризма в Ираке. Понятно, что это еще одно свидетельство того, что Соединенным Штатам, которые, в общем-то, несут ответственность за ситуацию в Ираке после оккупации этой страны, не удается взять эту ситуацию под контроль. Ирак, в общем, неуправляем, и из этого надо исходить.
Убийство российских граждан в Ираке осудили Совет муфтиев России и глава мусульман Чечни, требовавшие освободить заложников. Председатель Совета муфтиев Равиль Гайнуддин заявил:
Совет муфтиев России решительно осуждает расправу над российскими дипломатами в Ираке и заявляет, что это злодеяние не имеет ни религиозного, ни человеческого оправдания.
Российских граждан Федора Зайцева, Рената Аглиулина, Анатолия Смирнова и Олега Федосеева захватили в заложники 3 июня. На посольскую машину напали в багдадском районе Эль-Мансур в 400 метрах от посольства. При нападении погиб охранник посольства Виталий Титов. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
6:12 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В Парламентской ассамблее Совета Европы, сессия которой началась в понедельник в Страсбурге, новость об убийстве российских заложников в Ираке была одной из самых обсуждаемых. С подробностями из Страсбурга корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Как только новость об убийстве российских заложников в Ираке стала известна в Страсбурге, руководители Совета Европы высказали свои соболезнования российской делегации. Председатель Парламентской ассамблеи Рене ван дер Линден заявил, что шокирован жестокостью тех, кто захватил и убил россиян. Я шокирован новостью, пришедшей накануне, о том, что 4 российских сотрудников в Ираке, возможно, убиты теми, кто их захватил. Если это окажется правдой, а насколько я знаю, это правда, то это еще раз показывает кровавую логику террора. И я решительно это осуждаю от имени Ассамблеи. Это атака на человечность, так как россияне, в отличие от их убийц, пытались помочь народу Ирака. Рене ван дер Линден добавил, что призыв ко всем странам-членам Совета Европы ратифицировать Конвенцию по борьбе с терроризмом становится еще более актуальным. Генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис дал свое определение тем, кто захватил и убил заложников. Я осуждаю захваты заложников в Ираке и где бы то ни было. Это не способ борьбы для уважающих себя людей. Я напомню события 2-летней давности в Беслане. Я точно так же тогда осудил захват заложников, и все это очень похоже. Неважно, захвачены русские или итальянцы, или британцы, я осуждаю захват в заложники ни в чем не повинных людей. И те, кто это делают, трусы. Тема Чечни – одна из наиболее часто упоминаемых в Парламентской ассамблее Совета Европы, и среди тех, кто относится к ней с наибольшим вниманием, члены турецкой делегации в ПАСЕ. Один из них – Ибрагим Азал, племянник бывшего президента Турции Тургута Азала, говорит, что новость об убийстве сотрудников российского посольства в Багдаде делает сложную работу всех тех, кто пытается склонить Россию к настоящему политическому решению в Чечне. Жестокое убийство 4 российских граждан – это действительно ужасно. И особенно ужасно то, чем мотивируют свои действия террористы, сделавшие это. Мне теперь будет сложно спрашивать о ситуации в Чечне представителя российского МИДа, который будет здесь выступать в четверг. А я хотел спрашивать критически. Но отрубать головы, расстреливать и связывать это с Чечней просто неприемлемо. Да и все виды терроризма, замешанные на религии или нет, вообще неприемлемы.
Не исключено, что сообщение об убийстве российских заложников в Ираке подтолкнет ассамблею к общему обсуждению ситуации с европейскими заложниками в этой стране. Во всяком случае, российские парламентарии незадолго до открывшейся сессии ПАСЕ предлагали это сделать. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Сейчас в Москве 7:15, на волнах Радио Свобода, краткая сводка новостей.
Радио Свобода, новости.
Москва требует от властей Ирака и командования сил коалиции приложить все усилия, чтобы виновные в убийстве 4 российских дипломатов были наказаны. Военный суд в Челябинске сегодня начинает рассмотрение уголовного дела, возбужденного в связи с издевательствами старослужащих над рядовым Андреем Сычевым. На Украине партия регионов выдвинула ультиматум властях, пригрозив блокировать работу парламента. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Срыв сделки между Северсталью и компанией Арселор. Какими будут последствия для отношений России с Евросоюзом? Участвуют экономические обозреватели газеты Moscow Times Юрий Хамбер, экономический обозреватель журнала «Новое время» Александр Зубанов и экономический обозреватель российской газеты Евгений Арсюхин. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 6:16. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как обычно, в этот час на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. И, как обычно, в последнее время мы начинаем его с футбола. Главное спортивное событие происходит в эти дни в Германии. В частности, вчера состоялись 2 матча 1/8 финала. Наверное, на всем постсоветском пространстве болельщики переживали за сборную Украины, которая впервые в своей истории не только вышла в финальную часть чемпионата мира, но и осталась единственной из представителей всех постсоветских стран в розыгрыше турнира и вышла в 1/8 финала. Вчера украинцы в Кёльне играли с командой Швейцарии. Матч был очень напряженным. Основное и дополнительное время завершилось в ничью 0-0. И впервые на этом чемпионате соперникам пришлось бить послематчевой пенальти. Первый удар капитан команды Украины Андрей Шевченко, ее лидер, не забил, ну а затем швейцарцы также промахивались, отлично сыграл вратарь сборной Украины Александр Шавковский, он отбил 2 удара, 3 мяча забили украинские футболисты Милевский, Ребров и Гусев со счетом 3-0, сборная Украины победила и вышла в четвертьфинал, что безусловно расценено на Украине как выдающийся успех команды Олега Блохина. Соперником сборной Украины в четвертьфинале будет сборная Италии. В 1/8 финала итальянцы в Кайзерслаутерне встречались с соперниками из Австралии. На самой последней минуте добавленного, как оно правильно называется, компенсированного времени, формально это была 95-я минута встречи, в ворота сборной Австралии был назначен 11-метровый удар, который реализовал Тотти. Таким образом, в четвертьфинале Украина сыграет с Италией, а главный тренер сборной Австралии Гус Хиддинг со вчерашнего дня завершает работу со сборной Австралии и скоро приступит к работе в качестве главного тренера сборной России. И еще о футболе. Соотечественник Гуса Хиддинга, голландский тренер Дик Адвокат, вчера официально назначен главным тренером футбольного клуба «Зенит» Санкт-Петербург. Специалист, который возглавлял в последнее время сборную Южной Кореи, она, замечу в скобках, уже выбыла из розыгрыша на чемпионате мира в Германии, подписал контракт по системе 1.5 года + 1, то есть после 1,5 лет работы. Дик Адвокат сможет продлить по своему желанию и по желанию клуба работу в Санкт-Петербурге. На стартовавшем в понедельник уимблдонском теннисном турнире все матчи первого круга были отменены из-за дождя, в том числе и те некоторые, которые успели начаться. Все игры перенесены на вторник. Что ж, дождь для Британии хорошая традиция. Может быть, для кого-то и не очень хорошая. Но что касается тенниса, есть все-таки одна новость, а вернее две. Это рейтинги чемпионской гонки, текущие рейтинги женской теннисной ассоциации и ассоциации теннисистов-профессионалов. У женщин впереди бельгийка Жюстин Анен Арден, второй идет россиянка Светлана Кузнецова, третья француженка Амели Морисмо, четвертая россиянка Надежда Петрова, пятая Мартина Хингис из Швейцарии. В десятку лучших входят еще 3 россиянки, Мария Шарапова 6-я, Елена Дементьева 8-я, Динара Сафина 9-я, а у мужчин по-прежнему впереди швейцарец Роджер Федерер, россиянин Николай Давиденко замыкает 5-ку лучших. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
6:19, вы слушаете Радио Свобода. В Москву приехал всемирно известный кулинар из Ферганы Сталик Ханкишиев. В течение недели он будет проводить мастер-классы, где научит готовить вкусный плов, мясо и овощи в Казани. Приезд Сталика Ханкишиева связан с выходом его книги в издательстве «Калибри» «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». А свое пребывание в Москве он планирует завершить гастрономическим шоу на книжном фестивале в Центральном доме художника. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Сталик Ханкишиев не ходит в рестораны. «Я не вижу, чтобы они любили тех людей, для которых готовят», — объясняет кулинар. Заголовок его книги такой: «От любителя любителям с пожеланиями успехов и радости от нашего общего увлечения кулинарией». К приготовлению пищи Сталик подходит как к искусству. О людях, которые готовят неплохо, говорит: «Хорошо поставлены руки, но ими нужно дирижировать». Рассказывает, что заниматься нетворческой работой не смог бы. Раньше работал в музыкальной студии, потом заработал на торговле и переключился на кулинарию, где и чувствует себя виртуозно. О книге «Казан, мангал и другие мужские удовольствия».
Книга, которая вышла вот только что в Москве, которая называется «Казан, мангал и другие мужские удовольствия», создана на основе моих рецептов, которые я писал в режиме свободного доступа, вот просто так в интернет. И я начал фотографировать то, что я готовлю. Все говорят: «Ай, ой, ты изверг, и вот зачем ты нам это показал?» Если мне кто-нибудь говорит: вот, а какое у тебя любимое блюдо? Но мне этот вопрос кажется нелепым. А какой вот из этих пальцев на руке любимый?
«Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, какой ты национальности», — продолжает Сталик. «Еда — это народная традиция, народный характер». В своей книге кулинар рассказывает об истории среднеазиатской кухни. Всю неделю он будет проводить в Москве гастрономические мастер-классы. В первый день Сталик готовил специальные угощения.
«Сегодня готовлю самые простые, самые примитивные блюда. Просто для того, чтобы показать, как и самое простое тоже может быть вкусным. Называется одно из них джиз, а другое – это вот жаркое с картофеля и с мясом, с бараниной, разумеется, которое в Узбекистане называется смешным словом «пирожок».
Андрей Бельжо присутствовал на мастер-классе кулинара.
«Когда мастер готовит, конечно, это здорово. Понравилась очень нежнейшая баранина. Нет, совсем не острая. Вот это вот совсем не острая. И очень, очень нежная такая, прямо тающая».
В книге рецепты начинаются с рассказов о том, кто поделился с кулинаром этим рецептом. Авторские фотографии делают все безумно аппетитным. Да и просто содержание книги трудно прочитать, а потом сразу что-нибудь не приготовить. Судите сами по названиям рецептов. Бараньи ребрышки с луком, лакомые кусочки, что остается от барашка. Шашлык из телячьей вырезки и из бараньих ребрышек. В части книги под названием «Другие мужские удовольствия» рецепты: бараньи почки по-уйгурски и солянка по-узбекски. О пропорциях плове, риса и масла Сталика спросил Сергей Цыгаль.
«А вот существует ли какая-то пропорция во время приготовления плова между маслом и рисом?»
«Обязательно. Это очень важная пропорция.
Я всегда делаю на глаз.
Пропорция между маслом и рисом, да, очень важна, но для каждого сорта риса, да, она абсолютно индивидуальна. И более того, это даже зависит от того, на какой стороне холма рос рис и насколько много ему досталось воды при полении».
О блюде, которые лучше всего готовить летом, продолжает кулинар.
«Самая легкая пища летом и самая приятная для человеческого организма – это долга. Долга – это суп на основе кисломолочных продуктов. Много зелени, чуть-чуть риса, немного хвостатого гороха нут и практически никакого мяса, практически никакого жира. Это азербайджанский суп, который я очень люблю».
Рассказал Сталик Ханкишиев. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
6:23 в Москве, вы слушаете «Радио Свобода», и сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу нашей нью-йоркской студии «В Америке сегодня».
Планирует ли Белый дом вывод войск из Ирака? Легендарный инвестор отдает почти все свои средства на благотворительность. Америка готова приветствовать 300-миллионного гражданина. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке», у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник Белый дом признал, что существует план существенного вывода американских войск из Ирака уже в следующем году. Впрочем, все, по словам президента Буша, будет зависеть от ситуации в стране, рассказывает Алан Давыдов.
На непродолжительной пресс-конференции в Белом доме в понедельник президент Буш подтвердил, что в конце прошлой недели у него состоялась встреча с командующим многонациональными силами в Ираке генералом Джорджем Кейси. По словам президента, они обсуждали проблемы укрепления безопасности в городах Багдад и Рамади, а также вопросы подготовки иракских сил безопасности. Вместе с тем президент не сказал ни слова о якобы имеющихся планах вывода большой части американских военнослужащих из Ирака, сведения о которых просочились в прессу в прошлый уикенд. Джордж Буш только повторил общие условия, при которых будет приниматься принимается решение о выводе. С точки зрения нашего присутствия там, это решение будет приниматься генералом Кейси, а также суверенным правительством Ирака, исходя из ситуации на месте. Встреча президента Буша и генерала Кейси, а также министра обороны Рамсфилда в пятницу носила закрытый характер. Однако, по мнению многих экспертов, на ней обсуждались результаты секретного брифинга в Пентагоне, о некоторых деталях которого рассказала в воскресенье «Нью-Йорк Таймс». В частности, газета сообщила о том, что разработан план, согласно которому к декабрю 2007 года количество американских боевых бригад в Ираке будет сокращено с 14 до 5 или 6. Причем две бригады общей численностью примерно в 7 тысяч военнослужащих якобы могут быть выведены уже в сентябре этого года. Через два часа после выступления президента в понедельник пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу признал наличие плана вывода войск, о котором сообщила «Нью-Йорк Таймс». Но он сказал, что этот план не увековечен в камне и рассматривается лишь как один из вариантов дальнейшей стратегии в Ираке. Генерал Кейси выдвигает немало предложений и разрабатывает несколько вариантов, из которых все потом сходятся на каком-то одном. Но я бы хотел подчеркнуть, что не стоит возводить эти рекомендации в абсолют. Они еще не реализованы и не приняли окончательной формы. Критики президента из числа демократов гневно отреагировали на сообщение о том, что Белый дом и Пентагон обсуждают план сокращения американского военного присутствия в Ираке. Демократы называют план генерала Кейси сильно смахивающим на график вывода войск из Ирака, предложенный ими ранее администрации, и напоминают, что когда они его выдвигали, республиканцы обвиняли их в пораженческих настроениях. Между тем, премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики включил поэтапный вывод американских войск из страны в качестве одного из элементов представленного в воскресенье парламенту плана национального примирения. Однако график вывода в этом предложении отсутствует.
Рассказывал Алан Давыдов. Крупнейший мировой инвестор, второй по богатству в мире человек, Уоррен Баффет объявил о том, что он отдает 38 из своих 40 с лишним миллиардов долларов на благотворительность. Это крупнейший в истории человечества дар подобного рода, затмевающий филантропические порывы Форда, Рокфеллера и других индустриалистов. Причем 75-летний Баффет даже не требует славы. Он передает 31 миллиард в фонд своих друзей Мелинды и Билла Гейтса. Слово Яну Рунову.
Супруги Гейтс вместе с Баффетом созвали в Нью-Йорке пресс-конференцию, на которой ответили на вопросы о том, на что будут потрачены столь большие деньги. Ведь подаренный Баффетом 31 миллиард удвоит капитал благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс. Баффет пояснил, что не отдает все деньги сразу, а будет делать ежегодные отчисления по 1,5 миллиарда в год. Мелинда Гейтс по этому поводу сказала: «Билл и я, мы абсолютно покорены щедростью Уоррена. Нам предоставлена беспрецедентная возможность принести огромную пользу людям во всем мире. Мы относимся к этому очень серьезно и ответственно». Ранее Баффет сообщил, что еще 6 с лишним миллиардов долларов он передает в фонд имени своей покойной жены и в 3 фонда, которыми руководят его дети. Всего он раздаст 85% своего состояния. По словам самого Баффета, он мечтал об этом 50 лет, но начал осуществлять мечту после того, как его друг Билл Гейтс объявил, что в 2008 году уходит с поста главы Microsoft, чтобы отдавать больше времени благотворительной работе. На что пойдут средства из 60-миллиардного фонда, самого крупного в мире? Вот что говорит Алисон Фасс, редактор списка миллиардеров в журнале Forbes. Это поразительно. История. Возможности фонда Гейтса удвоились, и с удвоенной силой фонд сможет бороться с туберкулезом, СПИДом, малярией в мире и помогать в распространении и улучшении образования в Соединенных Штатах. Филантропия в традициях американцев. Баффета и Гейтса можно сравнить с такими филантропами прошлого, как Эндрю Карнеги, Меллон, Рокфеллер, которые 100 лет назад много сделали для Америки, особенно в области образования и искусства. Очень много богатых людей, вошедших в список миллиардеров журнала Forbes, дают свои деньги, но в основном это миллионы, а не миллиарды. Несколько лет назад Тед Тернер дал 1 миллиард, но с тех пор прошло уже лет 10. То, что сделал Баффет, несравнимо ни с чем. Тот факт, что львиную долю своего состояния Баффет передает не своим фондам, а фонду Гейтса, показывает, по мнению американских экспертов, что Баффету совершенно чуждо чувство собственного величия. Он даже не захотел, чтобы к названию «Фонд Билла и Мелинды Гейтс» было добавлено его имя.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Следующие полчаса на волнах радио «Свобода».
Крупнейший подводный вулкан обнаружен недалеко от Сицилии. 70 лет назад в Советском Союзе законодательно были запрещены аборты.
Именно это и стало поводом для вопроса, который сегодня мы задаем слушателям. Как вы относитесь к абортам? Помогает ли их запрещение повысить рождаемость?
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» человек имеет право. Может ли коррупция разложить государственные структуры и сделать российское государство неработоспособным? Это главная тема программы. В гости придут депутат Государственной Думы России, генерал-майор ФСБ Алексей Кандауров, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин, главный редактор интернет-сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов, представитель штаба спасения Бутовского леса Сергей Свиридов и журналист Людмила Аверина. Ведет программу Карен Агамиров. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Москва требует от властей Ирака и командования сил коалиции приложить все усилия, чтобы виновные в убийстве 4 российских дипломатов были наказаны. Соболезнования России выразили представители Евросоюза, США и генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Военный суд в Челябинске сегодня начинает рассмотрение уголовного дела, возбужденного в связи с издевательствами старослужащих над рядовым Андреем Сычевым. Бывший глава правительственного комитета Чечни по выплатам компенсации приговорен к 1,5 годам тюрьмы за хищение 18,5 миллионов рублей. Чиновник оформлял фиктивные документы об утрате жилья и имущества. На Украине партия регионов выдвинула ультиматум властям, пригрозив бойкотировать работу парламента. Сторонники Виктора Януковича недовольны распределением постов глав комитетов в Верховной Раде. Туркменские правозащитники опасаются, что 2 их соратников пытают в ашхабадской тюрьме, чтобы добиться признания по сфабрикованному обвинению. Россия готова компенсировать расходы зарубежным соотечественникам, которые пожелают вернуться на родину. Указ об этом подписал в понедельник президент Владимир Путин. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отказался выпустить из тюрем палестинских заключенных в обмен на израильского солдата, который был захвачен в плен боевиками. Ольмерт отверг требования 3 палестинских радикальных группировок и отдал приказ армии готовиться к широкомасштабной операции в секторе Газа. В Багдаде похищены 10 студентов из Саудовской Аравии. Это уже 4-й за последний месяц массовый захват мирных людей в Ираке. Жертвами взрывов и нападений в Ираке в понедельник стали по меньшей мере 57 человек.
По сообщениям метеорологов, атлантические циклоны лишь на севере и северо-западе России удерживают власть над погодой. Центр одного из них расположился над Балтийским морем. В зоне его влияния окажется северо-западный район, где местами пройдут кратковременные дожди. А в среду с грозами температура понизится ночью до 10-16 тепла. В Москве сегодня днем переменная облачность, без осадков, температура 25-27 тепла, по области 24-29. Ветер северо-западный 3-8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге днем кратковременные дожди, температура 21-23.
6 часов 32 минуты в Москве, вы слушаете Радио Свобода, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. 70 лет назад, 27 июня 1936 года, постановлением ЦИК и СНК СССР было запрещено производство абортов как в больницах и специальных лечебных заведениях, так и на частных квартирах. Вплоть до 1956 года и женщину, и врача, которые решились на аборт, ждала уголовная ответственность. Об отношении к практике запрещения абортов рассказывает медицинский обозреватель Радио Свобода Ольга Беклемищева.
Запрещение абортов в 1936 году после 16 лет их легального существования резко ухудшило положение тысяч и тысяч женщин в России. Что происходило с женщинами и врачами в те годы, ярко показала Людмила Улицкая в романе «Казус Кукоцкого». Людмила, прототипом вашего героя в этом романе был реальный врач?
Вы знаете, даже не один. Но, может быть, наиболее важной для меня фигурой был такой покойный, знаменитейший акушер-гинеколог Павел Алексеевич Гузиков. Он был отчимом моей подруги, и этот человек был реальный, совершенно героический, который спасал жизнь женщин, которые производили эти нелегальные аборты. Это была ужасная, драматическая совершенно ситуация, потому что женщин, которые он спасал, если ситуация выяснялась, что это не самопроизвольный выкидыш, а это медицинский или менее медицинский аборт, их просто сажали в тюрьму. При этом оставались их живые существующие дети в детских домах. Ну, в общем, это была очень трагическая ситуация. И он с ней боролся настолько, насколько он мог.
Конечно, это и есть, наверное, выбор врача. Я делаю то, что могу, пока я это могу.
Ну да, да, и в таком положении были очень многие врачи, потому что это была очень распространенная ситуация. Это были послевоенные годы, когда была очень тяжелая жизнь, и рождение еще одного ребенка ставило просто под угрозу существования уже имеющихся.
Людмила, скажите, а как вы сами относитесь к абортам?
Во-первых, большое несчастье. Для женщины, которая идет на этот шаг, это всегда чрезвычайное испытание физическое и моральное. И поскольку, ну, скажем, церковь очень запретительно относится к этому акту, это рождает очень сложные ситуации. Ну, во-первых, не все на свете люди верующие. Поэтому запрещение церкви, во-первых, относится к людям верующим. И это вопрос их выбора. Подчиняются они запрету церкви или они решают свои проблемы в соответствии с какими-то своими жизненными обстоятельствами. Понимаете, когда мы знаем о существовании, скажем, огромного количества в Индии женщин, которые рожают детей постоянно, и дети эти умирают чуть не 40% до года от голода, дизентерии, я не берусь решать этот вопрос в такой категорической форме, в которой решает его церковь. Я думаю, что рожать детей для того, чтобы они умерли в течение нескольких младенческих месяцев, это так же жестоко и такое же преступление, как делать аборт, не меньше.
Конечно, аборт никого не радует. Но разве кого-то может обрадовать смерть роженицы или маленького ребенка? Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Помогает ли запрещение абортов повысить рождаемость? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Юрий Багров обратился к жителям и гостям Москвы.
Теоретически да, но в принципе я против запрещения аборта. Ну, потому что женщина должна сама решать, оставлять ей ребенка или нет.
Нет, я так думаю. Подпольным абортом к чему это может еще привести?
Безусловно, поможет, но я не согласна с такими мерами. Буду очень против сильно выступать. Мне кажется, женщина должна иметь право на выбор. Мы же не в мусульманских странах живем. На мой взгляд, необходимо обеспечивать социальную защищенность женщин. Если женщине будет гарантия, что после того, как она выйдет из декрета, она будет работать там же, где она и работала, если она будет получать достаточную зарплату для того, чтобы содержать своего ребенка, если у нее будет возможность не задумываться о том, что с ней потом случится, когда у нее будет трое детей и куда она с ними пойдет. Вот такие меры, я считаю, способны повысить рождаемость.
Да, наверное. Я так думаю просто. Логика, что меньше абортов будут делать официально, как бы, и все. Финансирование должно быть детям больше, и все оказано, и все.
Но это очень глупо, потому что если запрещают аборты, они будут сделаны в нехороших условиях, тогда будут очень много жертв. Тогда это очень глупо.
Нет, не приведет, потому что в нашей стране нет условий, чтобы можно было рожать много детей. Вот если женщина беременна, она даже в некоторых роддомах не может родить нормального, здорового, полноценного ребенка. Мы все знаем, что показывали по телевизору, и какие у нас порой есть некоторые врачи.
Нет. Ну, во-первых, это ограничение свободы девушки. Я думаю, когда человек чувствует себя свободнее, он и относится к таким вещам более свободно. А если это запрещать, это все выльется в нелегальные какие-то аборты. Толку от этого, по-моему, никакого не будет.
Нет, я против запрещения абортов. Ну, потому что тогда будет очень много, так скажем, нежеланных детей, которые, в общем, обречены на такую судьбу, прям скажем, несчастливую.
Вы знаете, тот, кто решил освободиться от ребенка, он освободится и так. И, вы знаете, это просто как бы подпольное откроет это самое все. Для того, чтобы не было абортов, надо воспитывать людей.
Так, жители Москвы отвечали на вопрос, поможет ли запрещение абортов повысить рождаемость. Для Радио Свобода Юрий Багров.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
К большому огорчению поклонников знаменитого писателя Габриэля Гарсиа Маркеса на карте Колумбии не окажется города Макондо. А почему? Об этом вы узнаете из панорамы культурных событий.
колумбийском городе Аракатака, где родился знаменитый писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Габриэль Гарсия Маркес, прошел референдум по переименованию города в Аракатака-Макондо. Его инициатором стала мэрия, стремящаяся привлечь туристов. Макондо, напоминающий Аракатаку город, в котором происходит действие знаменитого романа Маркеса «Сто лет одиночества». Однако референдум признан несостоявшимся, так как в голосовании приняли участие лишь 3600 из 22 тысяч жителей, имеющих право голоса. Сам писатель, живущий в Мехико и Лос-Анджелесе и 20 лет не приезжавший в Аракатаку, не комментирует намерение переименовать город. Шляпа-котелок и тросточка Чарли Чаплина были проданы на аукционе Bonhams & Butterfields за 139 тысяч долларов. Имя покупателя не разглашается. На аукционе также были проданы чучело двухголовой ламы из фильма «Доктор Дулиттл», книга с автографом Джона Леннона и саксофон, на котором играл бывший президент США Билл Клинтон. Лидером по кассовым сборам в североамериканском прокате за минувший уикенд стала комедия «Щелчок» — фильм о человеке, который получил пульт дистанционного управления, позволяющий ускорять свою жизнь. Вышедшая на экраны сразу в 3700 кинотеатрах, картина собрала более 40 миллионов долларов. Лидировавший две недели мультфильм «Тачки» занял второе место в рейтинге. Эксперты предсказывают, что лидером следующего уикенда станет выходящий в конце этой недели в прокат блокбастер «Супермен возвращается». Индийская кинозвезда Хритик Рошан, играющий Криша, героя Супермена, спасающего мир от безумного ученого, обратился к зрителям с просьбой не повторять трюки, которые они видят на экране. Два человека пострадали после того, как фильм вышел в прокат на прошлой неделе. Один из них, 24-летний житель города Бхопал, прыгнул с балкона кинотеатра в партер и сломал ногу. Фильм «Криш», производство которого обошлось в 10 миллионов долларов, пользуется в Индии огромным успехом. Кинозвезда Николь Кидман вышла замуж за музыканта Кейта Урбана. На церемонии бракосочетания в окрестностях Сиднея присутствовали более 200 гостей, в том числе актеры Хью Джекман, Рассел Крау и Наоми Уоттс. Молодожены отправятся в свадебное путешествие на один из островов архипелага Фиджи.
Панораму культурных событий представил наш коллега Дмитрий Волчек.
6:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет «Саранска» вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
На минувшей неделе группа российских губернаторов подписала совместное обращение к депутатам Государственной Думы, которые уже успели окрестить письмом 13. Суть его – призыв усилить борьбу с экстремизмом. Среди подписавших это обращение – глава Мордовии Николай Меркушкин, а в самом письме упоминается имя Леонида Невзлина. Сочетание в документе двух этих фамилий стало основой для статьи в оппозиционном местном властям еженедельнике «Мордовия сегодня». Странно видеть подпись Николая Меркушкина под документом, где содержится призыв закрыть доступ в общественную жизнь экстремистам и тем, кто их поддерживает, пишет газета, если учесть, что среди спонсоров радикальной оппозиции названа фамилия Невзлина. Дело в том, что не далее как 5 лет назад он был назначен членом Совета Федерации от исполнительной власти Мордовии, и подпись под его назначением ставил никто иной, как Николай Меркушкин. Приводит газета и цитату сообщения пресс-службы главы Мордовии того времени. Высоко оценив потенциал Леонида Невзлина, Николай Меркушкин отметил, что Мордовия только выиграет от подобного назначения. В Совет Федерации, который сейчас активно обновляется, приходят молодые люди с другим менталитетом. Поэтому Невзлину с его обширными связями будет легче в Верхней Палате, а пользу, которую он принесет региону, будет замечена в Мордовии достаточно быстро. Нет, пишет Мордовия сегодня, о пользе уже речь не идет, и Николай Меркушкин сейчас пытается похоронить любые воспоминания о событиях 5-летней давности, когда именно он и дал, цитата из письма 13, доступ в общественную жизнь тому человеку, которого обвиняет сейчас в экстремизме. Еще один скандал, в который оказалась вовлеченная Мордовия, связан с образованием, точнее, с результатами единого государственного экзамена. Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков обвинил Мордовию в подтасовке, приведшей к нереально высоким результатам сдачи единого госэкзамена. Еженедельник «Вечерний Саранск» приводит цитату из его интервью. «В Мордовии в этом году результаты сдачи ЕГЭ превысили среднестатистический по России в 5-6 раз. Совершенно очевидно, что речь не идет о повсеместном прекрасном образовании. Как можно его получить, если сельские школы оснащены только досками да куском мела, педагогических кадров не хватает? Слова Комкова вызвали резкую негативную реакцию официальных лиц региона, к которым за комментариями обратились журналисты газеты. И далее вице-премьер правительства Мордовии Валентин Конаков и министр образования республики Василий Кадакин приводят многочисленные факты, говорящие об одном – уровень знаний мордовских школьников очень высокий. Доказательству этого посвящена целая полоса в «Вечернем Саранске». А вот еще одна статья на ту же тему, но уже в газете «Саранский курьер». Цитирую. «Не секрет, что на сдаче любого единого госэкзамена в Мордовии в каждой школе работают несколько решальщиков. Обычно из числа педагогов или преподавателей вузов. Школьникам разрешают пользоваться мобильными телефонами, справочной литературой и помощью учителей. Делается это, продолжает «Саранский курьер», в первую очередь для того, чтобы повысить результаты, показываемые школьниками при сдаче ЕГЭ. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Сейчас в Москве без 15:07 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отказался выпустить из тюрем палестинских заключенных в обмен за израильского солдата, который был захвачен в плен боевиками. На Украине партия регионов выдвинула ультиматум властям, пригрозив блокировать работу парламента. Бывший глава правительственного комитета Чечни по выплатам компенсации приговорен к 1,5 годам тюрьмы за хищение 18,5 миллионов рублей. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность».
6:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Темпы роста экономики России в 2006 году могут составить 6,5%. Такой прогноз представил в Москве руководитель миссии Международного валютного фонда Пол Томпсон. Это на 0,5% выше предыдущего прогноза МВФ и на 0,2% больше, чем последний прогноз Российского министерства экономического развития. Государственный концерн «Газпром» сообщил о предстоящей покупке почти 20% акций компании «Новатэк», крупнейшего в России независимого производителя газа. На долю всех независимых производителей газа в стране вместе взятых сегодня приходится менее 15% общей его добычи, в которой доминирует «Газпром». В России с 23 июня введен запрет на импорт мяса птицы и другой продукции этой отрасли из Венгрии. По сообщению Министерства сельского хозяйства, такие меры приняты в связи со вспышкой птичьего гриппа, зарегистрированной в некоторых хозяйствах Венгрии. Государственное предприятие «Почта России» намерено с 2008 года вернуться к организации годовой подписки на газеты и журналы. Полугодовая подписка, существующая ныне, была предложена издателями, когда темпы инфляции в России исключали возможность годового планирования, заявили представители «Почты России». В Соединенных Штатах объявлено о крупнейшей сделке в истории мировой горнодобывающей индустрии. О планируемом объединении бизнеса объявили американская компания Phelps Dodge и канадские Inco и Falcon Bridge. Сумма сделки, уже одобренной советами директоров трех компаний, составит более 40 миллиардов долларов. Это втрое больше суммы, за которую австралийская компания BHP купила в 2001 году британскую Billiton, что привело к созданию нынешнего лидера этой индустрии в мире. Новая американо-канадская компания, которая будет называться Phelps Dodge Inco, в случае завершения сделки станет крупнейшим в мире производителем никеля, опередив Норильский никель, и вторым производителем меди после чилийской государственной компании Codelco.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 27 июня, составляет 27 рублей 10 копеек за доллар США и 33 рубля 95 копеек за евро. На мировых рынках за евро дают доллар 26 центов.
Вчера вечером на волнах Радио Свобода в программе «Вопрос рублем» эксперты, начальник управления платежных карт Промсвязьбанка Игорь Демчев и заместитель генерального директора компании «Натали Тур» Татьяна Чувилкина обсуждали, как российским туристам избежать финансовых потерь за границей. Мы предлагаем вам послушать фрагмент этой программы.
Я думаю, что очень сильно все изменилось за последний год, и сейчас пластик, к нему совсем другое отношение. Те, что было раньше, где-то я видела цифру 50 миллионов, по-моему, человек уже у нас пользуется пластиком. И понятно, что в определенной степени это неудобно. То есть вот ты едешь за границу в отпуск, и ко всем проблемам надо еще там идти в банк, да, делать себе карточку, чтобы положить на нее деньги, заплатить деньги на обслуживание там до следующего года, опять докладывать. То есть, наверное, вот раньше это была проблема, поэтому нашим было всегда проще брать себе просто наличные и не заморачиваться. В настоящее время пластик, он становится все удобнее и удобнее. Ну, я уже не говорю про те, у кого зарплата приходит на пластиковую карту, и тогда как бы все становится проще. Но, с другой стороны, и постепенно, мне кажется, наши люди понимают, что даже когда так приходится докладывать свои деньги, все равно это удобнее, чем носить постоянно в кармане наличность, потому что поехал куда-то, даже здесь, в Москве, на выходные, и вдруг что-то увидел, что-то понравилось. То есть вот такое ощущение внутренней свободы, оно появляется. И уже многие, очень многие люди просто держат одну-две карточки, допустим, MasterCard, VisaCard, и в зависимости там, от ситуации можно оплатить ресторан, можно купить какую-то понравившуюся одежду и так далее, потому что сейчас это совершенно точно не проблема. А если это можно пользоваться у нас, тогда не очень понятно, почему не использовать ее всегда. Да? Тогда это уже нет дополнительных проблем перед выездом. Тем более, что иногда себя чувствуешь очень дискомфортно, на самом деле. Вот приезжаешь в круиз, там эти туры стоят достаточно дорогие, ну там от 1500 евро на человека. И там они под залог обязательно берут кредитные карты, ну, потому что как система все включено, да, хочешь оплачивать какие-то услуги, они делают списание с карты. И вот, как бы, очень они всегда изумляются, когда глядя на наших туристов, когда я говорю, у нас тут мало, вот, возьмите, будем потом платить. Вот, сразу всегда такие настороженные взгляды, там, мысли о русской мафии.
Все в жизни бывает, и карты теряют, и воруют, и в банкоматах блокируются они, заглатываются, вы сказали.
Вот что делать?
Прежде всего, хотелось бы посоветовать всем выезжающим на отдых для собственной уверенности приобрести две карты к одному счету, либо две карты к разным счетам. Но тем не менее, чтобы в сейфе лежал ключ к вашему банковскому счету, по которому всегда можно воспользоваться. Что касается карт категории Gold, которые также распространяются в банках, ну, практически без ограничений по каким-то там критериям, вопрос только в стоимости годового обслуживания, то есть при стоимости карты $100, предоставляется уже сервис по экстренной замене карты в случае ее утери, либо же экстренной выдаче наличных в случае возникновения такой необходимости. При потере банковского телефона лучше его, естественно, записывать. Как я уже сказал, если вторая карта лежит у вас в сейфе, то нет, вопрос уже решен. Если этой карты нету и вы не знаете номер телефона, можно попытаться обратиться в любой банк, который имитирует те же карты, с просьбой помощи связаться с вашим банком-эмитентом.
Вы слушали отрывок из вчерашней программы «Радио Свобода. Вопрос рублем». Ольга Романова и ее гости Игорь Демчев и Татьяна Чувилкина обсуждали важнейший для лета вопрос, как российским туристам избежать финансовых потерь за границей.
В 6:52 в Москве продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как страна ожидает появления 300-миллионного американца. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Непрекращающийся почти сутки ливень, обрушивший рекордные за 136 лет массы воды на Вашингтон, затопил некоторые районы американской столицы. Оползни прервали движение на одной из основных пригородных магистралей. Вода, подошедшая к зданиям в самом центре города и затопившая подвалы нескольких правительственных зданий, заставила власти закрыть несколько министерств, в том числе торговли, юстиции и налоговое управление. Главные столичные музеи были также закрыты, а срочно вызванные на работу специалисты Национального архива заверили, что вода, проникшая в подвалы здания, не повредила хранящиеся там главные реликвии страны. Оригиналы Декларации независимости и Конституции. В ночь на понедельник рухнул столетний вяз, росший рядом со входом в резиденцию президента. Выстроенный на болоте в низине, Вашингтон отличается скверным климатом. Летом там стоит невыносимая духота. На этот раз для десятков тысяч вашингтонцев она будет особо мучительна. Из-за срыва подачи электричества они не смогут воспользоваться кондиционерами. Президент Буш резко осудил в понедельник решение американских газет обнародовать информацию о секретной программе наблюдения за денежными переводами, начатой после терактов 11 сентября и позволившей выйти на нескольких ключевых действующих лиц Аль-Каиды. Президент назвал это решение редакторов постыдным и заявил, что оно отдалит победу в войне с террором. Главный редактор «Нью-Йорк Таймс» парировал обвинение так: «Мы уверены, что наша газета и другие средства информации действуют в общественных интересах, предоставляя достоверные данные об этих программах, с тем, чтобы американцы смогли вынести свое мнение о них». Своего рода информационное противостояние властей и прессы – дело довольно обычное. Сейчас же оно усугубляется тем, что некоторые средства информации, по словам Белого дома, не думая о последствиях, выдают врагу военные секреты. Обеспечивая право людей на информацию, «Нью-Йорк Таймс» лишает людей права на жизнь, помогая террористам уйти от преследования, утверждают критики газеты. Тем не менее, у властей практически нет легальных возможностей предотвратить дальнейшие публикации подобного рода. В США нет законов, карающих за разглашение государственных секретов, если только это разглашение не наносит прямой угрозы безопасности страны. Этой осенью население Соединенных Штатов достигнет 300 миллионов. И это будет народ, сильно отличающийся от того, что 39 лет назад отмечал появление 200-миллионного американца. Тогда белые американцы составляли 83% населения, сейчас 67%. С подробностями мой коллега Владимир Морозов.
В минувшее воскресенье население США составляло 299 миллионов 61 199 человек. Сколько сегодня, можно подсчитать по такой формуле. Каждые 8 секунд рождается новый человек. Через 13 секунд кто-то умирает. В минуту в США прибывают 2 новых иммигранта. То есть за 11 секунд население увеличивается на одного человека. И становится все пестрее. Сколько латинос, то есть выходцев из Латинской Америки, живут на территории США? Впервые ответить на этот вопрос попытались в 1970 году. Получилось 10 миллионов. Потом догадались, что это ошибка. В графу «выходец из Центральной или Южной Америки» занесли себя многие жители Юга и Среднего Запада США. По простоте душевной они сочли, что Америка кончается на южной границе США. По данным последней переписи населения, выходцы из Латинской Америки и их дети составляют 42,7 миллиона. Это самое большое этническое меньшинство в США. Как изменится численность и состав населения США в обозримом будущем? Предполагается, что в 2040-е годы на территории страны будут жить 400 миллионов человек, и каждый четвертый из них – латинос. Немного увеличится доля афроамериканцев – 14%, и доля выходцев из Азии – 7%. Некоторые консервативные граждане выражают опасения, что к середине века Америка может стать «Амексикой». Среди наиболее тревожных признаков – растущая популярность латиноамериканской музыки и тот факт, что уже в 90-е годы прошлого века сальса обошла кетчуп. Я имею в виду не танец, а соус. В общем, поживем – увидим.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Всемирная известность и звездный статус – не оправдание для того, чтобы увильнуть от исполнения решения суда, предупредил нью-йоркский судья британскую поп-звезду Бой Джорджа. Несколько месяцев назад Бой Джордж был приговорен к 5 дням общественных работ после того, как в его нью-йоркской квартире были найдены пакеты с кокаином, которые, как он уверял, были ему подброшены. Адвокат певца попросил судью назначить клиенту другое наказание, заявив, что из его появления в качестве дворника газеты устроят цирк. На что судья ответил коротко: или Бой Джордж отправляется работать, или он направляется в тюремную дверь. «Не плачь», — поет Бой Джордж. You say that you're misunderstood, but you like it that way. And then you say you're lonely. Well, that's the price you pay. Yeah.
В Америке сегодня. Передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода». А в следующем часе вы услышите.
Американская реакция на гибель российских заложников. Дело Андрея Сычева. Новый этап. Телевизионный портрет бельгийской королевы.
Кроме того, мы предлагаем слушателям вопрос, помогает ли запрещение абортов повысить рождаемость. Ждем ваших сообщений на пейджер «Радио Свобода».
Я напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».